грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В России растут не только численные показатели охвата населения интернетом, но и растет престиж самой принадлежности к интернет-сообществу. В результате власть не только стремится контролировать интернет-пространство, но и пытается навязывать свою волю отдельным интернет-пользователям, в частности, чиновникам и госслужащим, регулируя их взаимоотношения с интернет-аудиторией. И о том, допустимо ли для функционеров действующей власти, например, вести собственный блог в интернете, и о других проблемах, связанных со всемирной сетью, мы сегодня беседуем с Ильей Рассоловым, доктором юридических наук, специалистом в области интернет-права. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, слушатели, зрители.
Как вы считаете, вот вчерашняя утечка о том, что нежелательно вести чиновникам высокого ранга личный блог, и потом ее опровержение, демонстрирует ли беспокойство Кремля за репутацию своих функционеров?
Ну, надо рассматривать это как пожелание все-таки. Это диспозитивная норма, которая не обязательна для чиновников. Причем речь идет о чиновниках, как я так понимаю, особого уровня, да, которые выполняют представительские информационные порой функции, да, в государстве. Поэтому для меня это, во-первых, не удивительно. Во-вторых, это логично. Логично в цепочке тех событий, которые происходят в России и в том числе в других странах на постсоветском пространстве. На сегодняшний день поле свободы сужается. Выборы уже давно позади. Я имею в виду федеральные, да? И, по сути дела, нужно навести определенный порядок и в интернет-пространстве, и в блогосфере, и в том числе речь идет и о чиновниках, да? Я не скажу, что они распоясались, но, в общем-то, свобода интернет-пространства, она подкупает. Можно писать все, что угодно. В интернете невозможен предварительный контроль, да, цензурный. Может быть только последующий контроль. И блокировать ту или иную глупость, перефразируя Петра Первого, дабы дурь каждого была видна, достаточно сложно. Поэтому это рекомендательная мера, которая, в общем-то, призвана каким-то образом вразумить чиновников высокого уровня.
А чьи отношения с интернетом и с функционеров высокого уровня вам кажутся наиболее успешными?
Ну, мне представляется, несмотря на, может быть, какой-то скептиз слушателей, ну, Медведева, да? Я думаю, что, в общем-то, пространство было использовано грамотно и вовремя. Другой вопрос – как? Да? И другой вопрос – о чем? Да? В принципе, я имею представление, как это устроено, да? Но нужно сказать, что, конечно, мотивация чиновника здесь играет важное значение. То есть номер один, да? Это также можно было рассматривать как некоторый момент отсечения части чиновников старого призыва, так скажем, да, которые не могут работать в новых условиях, не используют информационные технологии. Это им было поставлено вне зачет. Да? Теперь за них это могут делать пиар-службы, люди, которые в этом понимают лучше и так далее. Но это мотивировало многих чиновников и лидеров партии, кстати, да? Причем как оппозиционных, так и не оппозиционных, да? Вести собственные блоги, вести Твиттер и, в общем-то, делать новости, так скажем.
А как, по-вашему, вообще разумно ли доверять вести собственный блог пресс-секретарю, как это сделал, например, Дмитрий Рогозин?
Почему нет? Если чиновник достаточно занят, если у него просто нету времени, ну, тут все очень просто. Иногда чиновник с утра наговаривает просто материал, и тот материал редактируется. Другой вопрос, и самый важный, да, это оперативность, потому что и социальные сети, и Твиттер, и так далее, да, это все-таки вопрос-ответ, да. И, допустим, как бы вернемся к баранам, к той истории, которой я сам был как-то причастен, это взаимодействие, допустим, министра Ливанова и ректора Бабурина Сергея Николаевича, да, осуществлялось в отсутствии коммуникации через Твиттер. Ну, это какое-то общение, это какая-то коммуникация. Все равно это уже 21 век, да? Нежели очередь просителей, приемная, большое количество людей, которые ждут, когда министр примет и так далее. То есть интернет и социальные сети дают больше возможностей для коммуникации и возможности достучаться. Другой вопрос в обратной связи. Если чиновник просто надиктовывает, если он делает пиар свой, да, даже высокий, высокого уровня, и не отвечает оперативно на конкретный вопрос по дорогам, по пешеходным тротуарам, по, не знаю, плитке и так далее, по штукатурке, которая сыпется на голову граждан, да, горожан, то зачем такая коммуникация? Можно открыть газету. Можно открыть традиционные СМИ и прочитать, какой замечательный у нас мэр города.
А послужил ли уроком для функционеров высшего уровня скандал, раздутый сообщением Андрея Исаева про статью в «Московском комсомольце»?
Ну, я так понимаю, что все-таки Кремль пытается замерить стороны. Но стороны не так хотят мириться. Это как бы внутренний конфликт. Я думаю, что здесь все-таки будет найден какой-то компромисс в итоге. Но я не вижу здесь особых проблем. Меня больше интересует, конечно, прозрачность самой власти. Интернет, конечно, ставит проблемы. Интернет дает пищу для размышлений. Но здесь есть и обратная медаль, да? Когда, допустим, делаются вбросы какие-то через социальные сети, например, картинка или какой-то объект, да, который есть у какого-то чиновника и тому подобное, да, какой-то вброс. И через социальные сети традиционные СМИ, уважаемые или не совсем уважаемые, подхватывает этот вброс. Или, к примеру, журналист, который сидит в эфире с утра и просто читает ленту, да? Ну, вот смски, которые к нему приходят. Ну, тут вопрос качества самого журналиста, насколько он умный или глупый, да? Таких тоже очень много, да? Которые читают просто слухи. Но это рейтинги, да? И этот вброс картинки с каким-то зданием, сооружением и так далее, он уже перепечатается традиционной газетой, к примеру, традиционным СМИ. Хотя просочился он ниоткуда, в общем. Трудно найти первоисточник, да. И с этой точки зрения это тоже может быть определенный вброс, который негативно влияет на власть. Не только позитивно власть исправляется или выгоняет из стада, да, кого-то. Из Думы, из Совета Федерации и так далее. Изгоняет. Но это, в общем-то, элемент манипуляции. В том числе и давление на чиновника, что не является правильным, на мой взгляд. То есть эта коммуникация должна быть также четкой и продуманной. И с точки зрения закона тоже определена.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, допустимо ли введение собственного блога в интернете функционерами высшего уровня, мы беседуем с Ильей Рассоловым, доктором юридических наук, специалистом в области интернет-права.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, вправе ли чиновники высшего ранга вести собственные блоги в интернете, мы беседуем с Ильей Рассоловым, доктором юридических наук, специалистом в области интернет-права. Вот сегодня «Новая газета» опубликовала материалы о таких подозрительных взаимоотношениях руководства сети ВКонтакте и администрации президента. Как вы считаете, допустимо ли для интернет-деятелей сотрудничество с политическими структурами?
Ну, начнем с понятийного аппарата, Владимир Алексеевич. Я, честно говоря, не знаю, кто такой интернет-деятель, хотя пишут везде интернет-деятели и так далее. Я понимаю, что есть деятель, общественный деятель, и это есть в законе. А кто такой интернет-деятель? Мы с вами тоже интернет-деятель. Ну, если отвечать правильно и четко на ваш вопрос, то мы должны рассматривать сегодня социальные сети так же, как не только средство мобилизации, да, которое позволяет вывести кого-то на митинг, кого-то там заставить распространять, или не заставить, а побуждать распространять тот или иной массив информационный. Это также большой сектор товаров и услуг. Это также большой бизнес, который прирастает, причем бизнес с феноменальными возможностями, да. Допустим, доля товарооборота только в российской зоне составляет 13 миллиардов долларов США, да. Причем вы в самом начале совершенно справедливо сказали о увеличении числа пользователей интернета. Сейчас это 69 миллионов в нашей стране, порядка 70 миллионов пользователей, да, прирастает также активно мобильная интернет-связь, да, мобильный интернет где-то на 8-9% в год. То есть это серьезные цифры, которые заставляют, разумеется, власть и бизнес думать, каким образом этот бизнес и эту власть не потерять. Поэтому, в общем-то, рынок сегментирован, в том числе и рынок социальных сетей, средств социального взаимодействия субъектов. Их же не бесконечное число сетей, правильно, социальных. Мы их знаем все. Называть их не будем, чтобы не делать им дополнительную рекламу. Хотя им она сейчас тоже нужна. Так вот, конечно, власть взаимодействует с представителями этих сетей. Конечно, с точки зрения власти и спецслужб, это не только в России, это объекты, которые создают иногда головную боль. И это дорога с двухсторонним движением. Иными словами, бизнес хочет сохраниться. И это основная функция его сегодня. На примере, к примеру, мобильной телефонии мы это видим. Да? Тройка, четверка. Сейчас вот буквально сегодня еще один провайдер хочет войти на рынок. Да? Это связано с уменьшением цены за минуту, да, конкуренцией, которая тоже никому не нужна на этом рынке, кроме пользователей, нам с вами нужна, но сетевым компаниям, наверное, нет. Поэтому власть таким образом тоже взаимодействует с социальными сетями в этом направлении. Я не хочу сказать, что социальные сети – это феноменальный бизнес, но в целом они тоже борются за свою долю присутствия, за свой контент и за свою привлекательность. Разумеется, политический проект, помимо коммерческого проекта, стоит дороже. Он более востребован. Он даже, можно сказать, и, так скажем, идеологически интересен. Возможно. Но это надо задавать вопросы, конечно, самим владельцам социальных сетей или администраторам. Но я думаю, что взаимодействие это осуществляется и уже давно. Причем сегодня, на мой взгляд, основная задача – это как раз идентификация. И, собственно, активная или неактивная деятельность тех или иных пользователей. Например, могу сказать и привести пример, не касаемый нашей страны. Многие французы не любят заводить свои аккаунты в Фейсбуке, да? Потому что сразу говорят о том, что мы не хотим, чтобы она собирала информацию, там, CIA или еще кто-то, да? Поэтому это проблема выбора, понимаете? Если вы вошли в социальную сеть, если вы в интернете, то вы должны быть психологически готовы, что все, что вы скажете, все, что вы напишете, оно кому-то понадобится.
А как по-вашему, морально ли то, что, если верить публикации «Новой газеты», что руководство сети ВКонтакте отчитывалось о каких-то вбросах компромата или невыгодной информации для политических деятелей с целью их дискредитации?
Мне трудно судить об этом. Я, честно говоря, могу только гадать на кофейной гуще, но точно сказать об этом не могу, конечно.
А может ли спецслужба какая-нибудь вот с помощью социальной сети контролировать своих политических оппонентов?
Контролировать нет, но вообще, если мы говорим о анонимности, помимо мобилизации, о которой мы говорили в начале нашего разговора, то анонимность в интернете на сегодняшний день – это миф, который, в общем-то, все больше и больше развеивается даже в наших демократических СМИ. Потому что я помню разговоры на разных демократических радиостанциях 90-го года о том, как замечателен интернет, там все свободно, там куча книг, там куча произведений музыкальных и так далее, фильмов, которые даже есть специальные рубрики про сайты, которые рассказывают, да. И создается иллюзия о том, что интернет – это пространство абсолютной свободы. На самом деле нет. Мы своим студентам приводим примеры, иногда фантастические примеры, но поверьте, так случается, что только по одному телефону, который держит, но я сейчас прогнозирую большое количество тоже недовольства и других вопросов слушателей, но я специально допускаю такую гиперболу. По одному телефону, по разговору можно определить не только давление слушателя или там переговорщика, но и даже то, что он ехал на завтрак. Не говоря уже о его локализации, местонахождении, куда он двигается и так далее. Да. Ну, разумеется, это непростой телефон. Но это возможно. Поэтому есть такое понятие, где спит, где просыпается телефон. Есть и другие понятия, которые связаны с ОРД. Я их раскрывать не могу. Но, в общем, это только телефония. С интернетом еще все более просто. Поэтому анонимность – это определенный миф.
А как вы оцениваете угрозу закрытия популярных сайтов, в частности, Википедии, возникшую сегодня?
Ну, практически это невозможно. Теоретически возможно все в нашей стране. Но блокировка, какая-то блокировка на какое-то время, это история, которая обсуждалась многократно и в ваших передачах насчет конопли и других страничек. Ну, можно сказать о том, что эти службы тоже подстраиваются под те или иные страны, да? В тех или иных странах, если вы хотите присутствовать на том или ином рынке, вы должны так или иначе информацию модерировать, так скажем. Является ли это цензурой? С моей точки зрения, да, является цензурой. Но вопрос в обществе. Вопрос, насколько общество готово или не готовы принять ту или иную технологию. Эта технология интернета, как маленькая часть технологии, которая будет запущена через 40 лет, следующих 40 лет, да, она интегрируется в совсем другие способы, процессы сбора информации. И вопросы анонимности, вопросы цензуры вообще покажутся не только глупыми, но и странными.
А может ли пространство интернета превратиться в арену информационных войн?
Оно сегодня таким и является. Причем это не только информационные агентства, не только СМИ, это сами государства. Просто информационная площадка используется иногда для поддержания предварительной, так скажем, войны. Либо это сопровождение реальной войны, да? Причем войны как с боевыми патронами, так и без боевых патронов. Например, молочная война между Россией и Беларусью. Например, конфетная та же самая война между Россией и Беларусью. Например, газовая война между Украиной и Россией. Там, и так, и между Грузией и Россией и так далее. Какие хотите войны, но в основном они в плоскости, еще раз говорю, сегодня торговли. И информационное пространство не только интернета, потому что есть и другие площадки. Нельзя забывать и о госзакупках, например, да, и о площадках, связанных с интернет-банкингом, причем международным интернет-банкингом, и биржевые площадки, да, которые тоже работают, ну, может быть, по другим системам коммуникации. Но все это пространство, разумеется, сегодня трансграничное. Да? И сегодня гораздо проще нанести экономический вред стране, да, нежели боевой военный.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Игорь, я из Москвы. Спасибо вам, Владимир, за вашу передачу. Я думаю, что все-таки диалог между вашим радио и слушателями более-менее налаживается. А если говорить о теме разговора, то почему закрывают страницы интернета или страницы для служащих, государственных служащих? Ну, я думаю, что это цензура в какой-то смысле, или страх, что кто-то что-то скажет. Или просто они так учили, когда были молодыми, и сейчас повторяют свой старый опыт, который был, вне зависимости от того, это правильно или неправильно, но они так считают. А сам интернет – это открытое пространство, где можно получать информацию, и, естественно, если кто-то что-то пишет открыто, это все читают. Так что говорить, что кто-то что-то прочитал, ну, надо готовиться. Если кто-то написал что-то в газете, это все прочитают. Рустама, если кто-то написал в своей странице или на каком-то, на Фейсбуке, то, естественно, это все прочитают. Это не так далеко от газеты или от чего-то другого. Да, спасибо вам.
Игорь, спасибо за ваше мнение. Я, на самом деле, не думаю, что это цензура. Мы начали с того, что все-таки это пожелание. Это элемент самоорганизации чиновника. Он может воспользоваться этим, как бы, внушением, а может и нет. А что касается традиционного и нетрадиционного СМИ, то здесь тоже есть вопрос с точки зрения права. Я бы, например, сравнил это не с перепечаткой в газете, а с надписью на стене. Да? Ведь блок – это надпись на стене. Поэтому здесь вот есть с точки зрения права и морали, кстати, проблема, да, когда человек написал на стене плохие слова, да, или буквы, да, то вот так же не подойдешь, не сотрешь со стены, которая на здание, да. В интернете это очень трудно, потому что, еще раз говорю, там невозможен предварительный контроль, а возможен только последующий, апостериорный контроль. Поэтому проблема интернета и прежде всего чернухи и всего вот того, что тоже существует, и гнусности, и разврата, и всего остального, это проблема общества. Другой вопрос, есть подходы. Мы устанавливаем там стену, да, запретов, как иногда хочет сделать наш законодатель. Либо, собственно, сами граждане должны насытиться этой гадостью, да, переварить ее в себе, да, и каким-то образом прийти к каким-то принципам, да, саморегуляции, ну, как это есть, допустим, ну, на улице где-нибудь. Может быть, не на российской улице, да, когда вам в любом случае дверь придержат, улыбнутся, скажут «здрасте» где-нибудь в магазине. Или старушка с тележкой уступит вам маленькую улочку и даже извинится, если вы спешите, где-нибудь в итальянском маленьком городке. То есть это вопрос нашей не только коммуникации, но и культуры, понимаете? Поэтому интернет-пространство – это отражение также нашей общей культуры, которая есть между нами. Плюс есть проблема возраста. Есть маленькие, есть очень маленькие, есть глупые, есть даже, ну, чтобы не дискриминировать, есть даже, так скажем, ну, общество и сообщество тоже находящиеся на таком детском уровне своего развития, в том числе и страны, которые просто не имеют длинной истории и там длинной своей культуры.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Сергей, Нижний Новгород. Вы знаете, вот я думаю, что есть пожелания, от которых невозможно отказаться. Наверное, это все-таки вот ближе к тому, эти пожелания. Вот. Ну и потом, вы знаете, вот частенько я сижу в интернете, я все время подписываюсь, имя, фамилия, если успеваю. Вот. Как вы относитесь к авторизации, во-первых, к обязательной? То есть человек не может там называться терминатором каким-то, еще кем-то. Ведь там масса фейков в интернете, тролли, там роботы всякие есть. Вот. И дискуссию в интернете вам тяжело было бы вести. Вас могли просто, так сказать, там здорово раскатать. Вот, а набрать можно просто и не отвечать. Ну, написали там матерные слова, ну, пропустил его, дальше комментируешь. Спасибо.
Ну, вопрос идентификации самый основной в интернет-пространстве. Номер один, помимо сбора доказательств, помимо суда, куда вы можете обратиться, да, за защитой своего права, помимо также проблем, связанных с вопросами авторского права. Идентификация, реальная идентификация – это ваше пожелание, но все-таки должна быть иллюзия, понимаете? И интернет, он задумывался для, конечно, других целей, да, больше для военных, и в основе интернета положен принцип децентрализации, так же, допустим, как космическая связь, дальняя связь, в принципе, такая же, по своей концепции, да. Но в любом случае все идет, придет к реальной идентификации. И проводя мостик с социальными сетями, те же социальные сети, если вы заметили, да, привязали сейчас аккаунты к телефонам хотя бы, да? То есть вы подтверждаете там смс-ки, еще чем-то, да? Таким образом, все двигается в эту сторону. Все придет также к реальной локализации, да? Плохо это или хорошо, не знаю. Для свободы слова плохо. Для торговли хорошо. Для, не знаю, политической деятельности тоже хорошо. Потому что, ну, сколько может быть лидеров партии там в интернете. Там, не будем называть фамилии, да. Ну, все-таки вы хотите кому-то написать реальному, видимо, чем виртуальному, да. Вы, допустим, будете писать мне, вы меня найдете там в Фейсбуке. Но вполне реально, что там есть еще таких, ну, человек 5-7. Но меня найти просто. Владимир Алексеевич тоже, видимо, просто найти. Потому что мы открыты миру, да? Но есть люди, которые закрыты миру. У них тоже должно быть такое же право. Такое же право закрыться и, собственно, никого в свою жизнь частную, публичную не пускать. Это проблема выбора. Я считаю, что она должна быть для каждого. И она должна быть гарантирована нам современным правом. Технология не должна вторгаться в нашу частную жизнь, какая бы замечательная она ни была.
А можно ли рассматривать как злоупотребление свободы слова вот этот конфликт вчерашний, когда журналист Левкович в своем блоге опубликовал пересказ интервью Константина Эрнста об убийстве Владислава Листьева? Там он обвинял якобы сенатора Лисовского, вот как повышает злоупотребление интернет-пространства.
Я слышал эту историю, хотя, честно говоря, вот вчера у меня была лекция, и я подробно эту историю не знаю. Но вообще, на мой взгляд, блог этот нужно смотреть, он является СМИ или нет. Если он не является СМИ, если он не зарегистрирован.
Его сначала перепостил журнал СНОП, но их
ну,
сайт.
Вот то, что я говорил, Владимир Алексеевич, когда авторитетное издание публикует или делает ссылки на, собственно, непроверенные, до конца непроверенные сведения. Закон о СМИ, я как юрист, да, запрещает там в 3-й, в 4-й статье, да, в 51-й, по-моему, злоупотребление свободой СМИ. Нельзя распространять, допустим, слухи под видом достоверных сведений. Это когда журналист с утра читает ленту. Какие-то бабушки, дедушки, не обижайтесь, ну, просто... Или студенты там пишут всякую хрень, как мы называем, да? И вот журналист в прямом эфире традиционного СМИ, который слушает там миллионы, ну не миллионы, 100 тысяч, примерно, да, слушателей, он начинает это читать, да? Одно дело, когда он читает про погоду, да? Вот пошел снег, да, там где-нибудь на севере Москвы, там, или там в Даугавпилсе пошел снег. Значит, а другое дело, он читает информацию, которая может ввести людей в заблуждение. И тут мы оставляем журналиста наедине с аудиторией. И это, если это квалифицированный нормальный журналист, я полностью стопроцентно за эту историю. Если там главный редактор хотя бы слушает свое радио, хотя бы или там постоянно, или регулярно, и понимает, что происходит у него в эфире и какова сетка программирования. Но если сам главный редактор это делает, и это есть, существует это, потому что главный редактор сидит, не буду говорить радиостанцию, и читает просто ленту, да, то, разумеется, это злоупотребление свободой СМИ. Без каких, без дураков. Это злоупотребление свободой СМИ. То же самое касается СНОП. Да? Он должен был, или она, перепроверить, да, и эту информацию. Либо берет на себя редакционную ответственность. Ну, тогда по полной программе. То есть редакционная ответственность, если мы говорим о защите чести и достоинства, она специальная у нас. То есть это по полной программе. В любом случае козел отпущения. Автор, далее, редактор. Если редакционная статья, значит редакция. Если не редакционная статья, а учредитель и так далее. Понимаете? То есть тогда журналистский коллектив сам на себя вешает эту ответственность. В других странах она еще жестче. И вот Михалков, кстати, Никита Сергеевич, он выступал, потому что везде оплевывают, как бы, да, по делу, без дела и так далее, да. А штрафы смешные, там 100 тысяч, 200 тысяч рублей. Ну, конечно, если бы это было как в Штатах, ну, мало бы, ни журналистам, ни редакторам не показалось бы, да. Это проблема, в том числе, несовершенства нашего советского законодательства, в том числе о СМИ. Хотя в СССР, я поправлюсь, был закон 90-го года, который просуществовал всего лишь один год. Но было большое количество ведомственных актов. Но в целом, еще раз говорю, система еще малоповоротлива. Да? И она позволяет пока, пока пользуйтесь, я имею в виду законодательную систему, распространять любую информацию. То есть она, на мой взгляд, несмотря на весь зажим, можно говорить о том, что вот законодатель сегодня лютует, запреты и так далее. Система свободы СМИ еще пока достаточно широкое поле здесь для свободы.
Послушаем вопрос. Добрый вечер. Да, ваш вопрос, Илья Рассолову.
Алло.
Да-да.
Может, вам, Владимир Алексеевич, тоже.
Давайте, мы слушаем ваш вопрос.
Я вот что хотел сказать. Вообще, очень разумная у вас беседа сейчас идет. Но мне бы хотелось вот возразить вашему гостю, когда он говорит, мол, пусть намотятся, набезобразничают, потом сами, мол, от этого дна оттолкнутся. В принципе, это логично. Но ведь то в том и состоит наше цивилизованное развитие, или должно быть, чтобы научиться на ошибках предыдущих и самим не допускать это. Вот сейчас Европа с демократией, прямо скажем, вляпалась, да? Ну, неохота признаваться ей. Вот, говорит, вляпайте вы, хорошо, мол, идите, ребята, сюда. Ну, это понятно. А ведь закон цивилизации какой? Видишь, там в грязь влетел. Значит, обойди, с другой стороны, это элементарно. Так и здесь. Вот сейчас интернет. Зачем мы ждем, пока дойдет до бардака, до безобразия? Видите же сами, что все можно выяснить. Кто мотится, кто что. Ведь это же только обман. Самообман людей. Но развязывает человека, разбалтывает его, разнуждывает. А потом начнем ругать, потом начнем его воспитывать. Зачем до этого доходить? Когда вот китайцы, по-моему, правильно сделали, построже, пожестче нужно, не допускать разврата, а то ведь допускаем, потом лечим его. Вот такую, я понятно объяснил?
Да, спасибо.
Да, но это тоже точка зрения, мы уважаем эту точку зрения. Все правильно, другой вопрос, что в России вот точечно невозможно, к сожалению. У нас мы либо в одну сторону колеблемся, либо в другую сторону колеблемся. Либо по полной программе, либо никак.
Из крайности в крайность.
Вот бросаем. Именно, к сожалению. Поэтому вот как бы нам не вот с этим вот с водой не выплеснуть еще. и ребенка. Поэтому я считаю, что здесь большое поле должно быть у администраторов сетей, веб-дискуссий и так далее. Пусть они блокируют, пусть банят, пусть технические коды там будут. В конце концов, саморегуляция тоже может иметь более эффективный механизм, чем решение суда. Тем более вопрос какого суда, в какой юрисдикции и так далее. Поэтому есть технические коды, технические варианты решения вопроса, в том числе, кстати, и обхода этих технических кодов. То есть здесь вот есть варианты для борьбы между администраторами сети и пользователем в том числе.
Послушаем еще вопрос.
Здравствуйте, Владимир Львович, Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да, добрый вечер.
Приветствуем, Смоленскую область.
Владимир, я слушаю сейчас внимательно вашего гостя, но неужели он не знает точно, что ФСБ блокирует все и заносит списки? Вот как только я сегодня, сейчас произнесу слово, три слова, коррумпированное кремлевское гнездо, и меня отключили. 5 раз отключали. Я так и не мог пробиться к вам. А тема...
Да. Но я думаю, что вас не заблокируют, и даже в распечатке, расшифровке текста будет сохранено. Да,
телефон-то прервался. Вот как вы считаете, есть ли какие-то пароли, сигналы, которые автоматом дают реакцию провайдера?
Пока нет. Пока система фильтрования контента по ключевым словам пока находится, слава богу, для нас, для всех, в интернет-пространстве и в медиапространстве на зачаточном уровне. И сама система блокировки сайтов, вот у нас была с вами тоже передача, Владимир Алексеевич, я помню, про это возможно-невозможно. Я говорил о том, что это невозможно. На самом деле, фактически это стало реальностью нашей. Роскомнадзор запустил эту систему блокировки, и блокируются сайты, но она неэффективна, в общем. И даже те, кто блокирует, я сам эксперт управления К, и не только, да, значит, говорят о том, что эта система пока неэффективна. То есть, на наш взгляд, на экспертный взгляд, система блокировки сайтов существует во всем мире. Это не только практика России. Поверьте мне, и в США блокируют, и во Франции. Есть даже специальные подразделения, чего у нас нету, да, не в рамках МВД, а вообще в рамках государственных структур, да, даже правительств, да, есть министерство даже по кибербезопасности. Может, мы к этому придем тоже, не знаю. Но в сухом остатке, конечно, правоохранительные органы блокируют, и сейчас вот мы сидим, и сейчас блокируют доступ к вредным сайтам. Это, кстати, не только экстремистские, не только там сайты, связанные со СМИ, это и порнография, и педофилия, и сводничество, и все, что хотите. Да, есть перечень в законе об информации, есть и законы о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, есть перечень случаев, когда и процедурные нормы, когда сайт может и должен быть заблокирован. Да. Но, еще раз говорю, система неэффективна, раз. Во-вторых, все-таки, на мой взгляд, как для юриста, лучше прозрачные правила игры. Лучше мы будем знать и процедуру, как это происходит, и кто, и каким образом можно этот сайт разблокировать, нежели это будет делать просто человек в погонах, никому ничего не сказав, а просто вот потому, что ему так захотелось. Да? Поэтому любые внятные правила игры, даже самые глупые правила, они, на мой взгляд, более правильные, чем отсутствие этих правил.
Давайте послушаем еще вопрос.
Алло.
Да-да, добрый вечер. Ваш вопрос, Илья Рассолов.
Меня,
да?
Да-да. Курган Иннокентий, здравствуйте.
Очень приятно, ваш вопрос.
Значит, у меня вот какое дело по поводу публикации Левковича. Лисовский сидит в Совете Федерации от нашей Курганской области, хотя ни одного дня здесь не жил и не работал. Я всю жизнь здесь проработал, я инженер, и меня это больно колет. Но дело еще не в этом. У нас в Кургане в 2006 годах убиты мои друзья. Журналист Володя Кирзанов и депутат областной думы, и председатель комитета по законодательству Саша, значит, Александр, даже фамилию мне от волнения вылечило. Так вот, они оппонировали нынешнему губернатору, потому что Сидоров с 90-х годов бессменный, уже 20 с лишним лет на третий десяток. Так вот, я считаю, что любой журналист, в любые случаи, хоть какой-то малейший слух о убийстве кого-то, что-то он не то, что он должен скрывать, он обязан публиковать. Немедленно. Ивкович совершил героический поступок, а его сейчас везде, значит, поносят, что он нарушил какую-то этику журналистскую. Да что за этика, которая убийство скрывает, а?
Спасибо.
Вы меня смотрите,
да? Да-да-да, мы вас поняли. Да, сейчас Илья вам ответит.
Ну, на самом деле, я просто историю с убийством не могу комментировать, я не знаю просто фактов.
Нет, вообще, в принципе, спрашиваю нас, радиослушатель, надо ли сразу все бросать и выкладывать все, что знаешь, в интернет?
Во-первых, смотря какое СМИ. Да. Есть все-таки еще, вы не забывайте, редакционная политика. Мы можем говорить сейчас и фантазировать, зачищено поле в российских СМИ, не зачищено. Но, разумеется, на мой взгляд, экспертный, конечно, есть проблемы. Да? В том числе это связано и с тем, что СМИ, вот мы начинали с интернета, СМИ тоже это огромный рынок коммерческих услуг. Да? Не надо забывать, что ни одним духом святым живет редакция, да? Поэтому, конечно, есть и реклама, и глупая реклама, и всякая ерунда типа рекламы борделей, даже под видом домов там, продажи гостиниц где-то в Болгарии и так далее. Да. С этим нужно мириться. Конечно, очень много выливается на слушателя, зрителя и так далее. Но мне кажется, слушатель более подготовлен сегодня. Он более образован, чем в 90-е годы. В том числе он понимает, что как выбирать информацию, и интернет в этом плане помощник. Другой вопрос, как сам журналист? Ну, я скажу так, что в России, к сожалению, очень большая проблема с журналистскими расследованиями. Да? И дефицит журналистских расследований, действительно таких, которые есть в США, в Великобритании, во Франции и так далее. Практически, если это не заказуха, если это не какой-то громкий информационный повод, вряд ли кто-то будет этим заниматься. Что, с моей точки зрения, странно и грустно. Да? Потому что можно было бы и заняться какими-то действительно не только громкими коррупционными скандалами, тем более по звонку, а жизнью нормальных людей, да, о проблемах конкретных людей, когда они не могут перейти там пешеходный переход, да, когда есть проблема с движением в стране, да, и в городах, да, когда город Москва и Санкт-Петербург просто в трассу скоростную превращается, да, когда у нас детей, 2-3 ребенка в день сбивается в стране, да, на зеленый сигнал светофора. Кто этим занимается? Какое-то журналистское расследование. Вот появились мигалки. Ну, замечательно, но мигалки. Ну, это вообще феодализм, да, насчет мигалок, да, и насчет этих номеров, АМР и так далее. Это феодализм, да. Ну, это, конечно, интересно, это будоражит, да. Но есть миллионы других проблем, по которым можно с утра до вечера говорить. Да? Например, с утра до вечера можно говорить, на мой взгляд, может, я не прав, о смертности на дорогах в России. Да? И это война просто. На войне столько не умирает людей, сколько у нас умирает на автомагистралях. Да? Об этом кто-то говорит иногда в новостях. На мой взгляд, начинать нужно и обращать внимание не только на какие-то скандалы, да, на громкие скандалы, которые сразу все начинают раскручивать. Да, и власть все-таки реагирует. Но и о жизни конкретных людей, о качестве жизни этих людей, в том числе о свободе этих людей.
А превращаются ли политические деятели тоже в таких виртуальных персонажей, из которых больше избиратели знают по интернету, чем по их реальным делам?
Да. И в целом, и на этот счет написаны многие произведения. в том числе не буду хвастаться, у меня есть даже рассказ «Виртуальный мир», где вообще фантастические рассказы, где вообще есть собирательный образ, не только политика, да, хотя там тайна мертвого сенатора, этот сенатор, он виртуальный, да. Я даже вам скажу больше, многие политические деятели, они виртуальны на самом деле. Они реальны, конечно, пространственно реальны, но весь шлейф, все, что происходит с ними, потому что политика – это действие, нет действий – нет политики, да, есть имитация. Так вот, эти действия в основном виртуальны. И в основном они виртуальны благодаря СМИ.
Да, вот тем большая цена этих СМИ и этого интернет-пространства.
Но мы не будем касаться исторических вопросов, Владимир Алексеевич. Вы сам, как историк, как человек, который любит историю, да, много делали передач, например, о культе личности, да. Тогда не было такого, ну, такой свободы СМИ. Тогда не было такого разнообразия СМИ, да, хотя было радио, да. Радио же было уже.
Было,
да?
Конечно.
Но телевидения не было. Но радио все-таки не может создать образ, да? Ведь образ, он создается, или культ, как хотите.
Кино было.
Кино, да, кино. Сейчас больше инструментов. Сейчас больше инструментов. Сейчас больше возможностей, в том числе и информационных поводов больше, да? Но это и ответственность персонажа в том числе. Потому что того действующего лица, к примеру, мог, в принципе, мало кто видеть, да? И, к примеру, там свет включали, выключали. Был он там на работе, не был на работе. И все, вот, мой дед даже вот ждал, пока он был судьей, значит, он ждал, пока вот выключится свет в том окне, и уже можно уходить там домой, да? Это тоже виртуальный персонаж, да? Никто не знал, сидел ли там этот руководитель, и кто там гасил свет этот, включал. Может, так и было. Но проверить это фактически никто не может, да?
Да.
Сейчас возможности и для манипуляций больше, и возможности для создания так называемого виртуального лица и виртуальной политики, которая нереальна. Которая, вот, чтобы было понятно, она привязана к лицу, но непонятно, кто... Она не субъектна, короче, вот, не субъектна она. Полностью не субъектна.
Да, но это же не только в нашей стране, это же во всем мире.
Да, поэтому личность, к сожалению, сегодня в политике это важно, но намного важнее корпорация. То есть и корпорация, или там партия создает лидера. Не всегда лидерская партия, как, допустим, ну, пример там Жириновский, да, лидерская партия. Не будет Жириновского, ну, непонятно, что там будет. Поэтому корпорация сегодня является как бы таким толчком, отправной точкой для взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия. А мода на лидерские партии, на лидерские, как бы, роли, она мне представляется, она уходит на второй план.
Тоже во всем мире или только в России?
Хотя роль лидера важна. Мне кажется, во всем мире. То есть мир становится более, к сожалению, глобальный. Он одинаковый. И, может быть, даже речь пойдет об одинаковых каких-то правилах игры. И ВТО, вот, в которое мы вступили, тому пример тоже, да? То есть унификация всего, начиная от размера листа бумаги, заканчивая картошкой, да? Которая может быть такого-то размера. Вот больше она уже не может. Она идет на... Или меньше. Она идет на чипсы, да? Ну вот, поэтому эта унификация, это, ну, так скажем, я не думаю, что это реклама, гамбургер для всех, да? И это не значит, что это плохо, да? Но это, в общем-то, другой мир с другими возможностями, с другими преимуществами. И, к сожалению, это мир лентяев, к сожалению. Потому что когда у человека есть все в одно касание, в один клик, да, он становится, наоборот, неактивный, он становится пассивный, да. Вот, например, у традиционного пользователя интернета, у него там 5-6 контактов онлайн, да, и общение офлайн, вот так как у нас сегодня с вами, Владимир Алексеевич, ему не надо. Ему не нужен вот,
собеседник.
Да, не нужен собеседник. То же самое происходит с журналистом, когда он сидит в эфире, и он спрашивает: скажите, там аудитория, там, вот у акушера какой должен быть инструмент, когда он делает то-то, то-то, то-то. И кто-то из 100 тысяч ему ответит. Понимаете? То есть, с одной стороны, это хорошо, у него есть обратная связь. Но с другой стороны, он использует этот инструмент порой мобилизации, воздействия, не с точки зрения образования, не с точки зрения своей социальной функции, воспитательной функции, о которой журналисты забыли, к сожалению, да, а только как коммуникацию и только как посредничество, да, для поднятия какого-то рейтинга. Да. Рейтинг тоже важен. Но вот о воспитательной функции журналистики как таковой, как социального явления в том числе, да, забывать не стоит. Потому что журналист — это человек, который в том числе и определяет не только ход событий, да, но и также ценностные ориентиры.
То есть вы оставляете надежду нашим радиослушателям на то, что вот эта механизация процесса мыслительного и поглощения информации пока еще не грозит мыслящему гражданскому обществу?
С одной стороны, мы видим пассивное большинство, если не ругаться вообще, да? А с другой стороны, мы видим большое количество групп активного меньшинства, да? С одной стороны, это хорошо в развитых странах, да, где есть устойчивые принципы демократии, где есть высокий уровень культуры, традиций и так далее. Но в России это грустная ситуация. Потому что вот возбудить, так скажем, врачебным термином, да, активизировать это пассивное большинство, к сожалению, невозможно. И сегодня это не может сделать СМИ. И сегодня я боюсь, что это уже не может даже сделать власть. Кто это может сделать или что это может сделать, да, я не знаю. Хотелось бы, чтобы люди были менее разрозненные, чтобы люди были более социально активные. И социально активные не для красного словца, а действительно на деле. Журналисты, в том числе, я всегда, вот, когда прихожу, не только сюда, я призываю к активному отстаиванию своих прав. Если вы не используете свои права, в том числе журналистские права, не знаю, потребительские права, у вас в конце концов их отбирают. Поэтому не забывайте, что кроме обязанностей есть права, которыми нужно и можно воспользоваться.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что в гостях у нас был Илья Рассолов, доктор юридических наук, специалист в области интернет-права. Мы обсуждали такую тему: вправе ли госчиновники самостоятельно вести блоги в социальных сетях. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Косторов.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».